«Что же сказал лорд Эйвон?» — спросил батюшка. «Ничего. Он бродил по дому точно во сне, и в глазах у него застыл ужас. До конца следствия никто не решался его арестовать. Но как только следственный суд признал его виновным в преднамеренном убийстве, констебли поскакали в замок. Однако лорда Эйвона там уже не было. На следующей неделе разнесся слух, что его увидели в Вестминстере. Потом, что он уплыл в Америку. И больше о нем ничего не известно. День, когда будет доказано, что лорда Эйвона нет в живых, станет самым радостным днем для сэра Лотиана Хьюма. Ведь сэр Лотиан — его ближайший родственник, а без такого доказательства он не может наследовать ни титул, ни имущество. От этой мрачной истории все мы погрустнели. Дядя протянул руки к огню, и я заметил, что они такие же белые, как обрамляющих кружевные манжеты. «Я не знаю, как сейчас в замке», — задумчиво сказал он. Он и прежде не очень-то веселил глаз, еще до того, как на него упала эта тень. Для подобной трагедии трудно было бы сыскать более подходящую сцену. Но прошло 17 лет, и, может быть, даже этот страшный потолок...
«Пятно все еще видно», — сказал я. «Не знаю, кто из них троих был поражен сильнее, ведь матушка ничего не знала о событиях той ночи. Пока я рассказывал, они не сводили с меня изумленных глаз, а дядя сказал, что мы держались молодцами, что, по его мнению, в нашем возрасте мало кто вел бы себя столь отважно. И у меня прямо голова закружилась от гордости».
«Ну, а призрак, должно быть, вам просто померещился», — сказал дядя. «Воображение играет с нами странные шутки. И хотя у меня, например, нервы крепкие, а я не уверен, что мне ничего не привидится, окажись я в полночь в комнате, где на потолке расплылось кровавое пятно».
«Дядя», — сказал я, — «я совершенно ясно видел какую-то фигуру. Вот как вижу сейчас этот огонь. И слышал шаги так же отчетливо, как сейчас треск хвороста. И потом, не могли же мы оба так ошибиться?»
«Да, это, пожалуй, верно», — задумчиво сказал дядя. «Ты говоришь... лица ты не разглядел?»
«Было слишком темно».
«А фигуру?»
«Только силуэт».
«И он поднялся по лестнице?»
«Да».
«И исчез в стене?»
«Да».
«В какой части стены?» —
воскликнул кто-то позади нас. Матушка вскрикнула. Батюшка уронил трубку на каминный коврик. Я вскочил так стремительно, что у меня перехватило дыхание, и я увидел у самой двери дядиного камердинера Амброза. Он стоял в тени, но на лицо его падал свет, в меня впились два горящих глаза.
— Как прикажете вас понять, милейший? — спросил дядя.
Странно было видеть, как погасло лицо Амброза, как огонь и нетерпение уступили место бесстрастной маске лакея. Глаза еще блестели, но лицо уже через мгновение выражало лишь привычную невозмутимость.
«Прошу прощения, сэр Чарльз», — сказал он. «Я пришел узнать, не будет ли от вас каких приказаний, но не решился прерывать рассказ молодого джентльмена. Боюсь, рассказ этот меня очень взволновал».
«В первый раз вижу, чтобы вы так забылись», — сказал дядя.
«Я надеюсь, вы простите меня, сэр Чарльз, если вспомните, кем для меня был лорд Эйвон». Он это сказал с большим достоинством и, поклонившись, вышел вон.
«Придется, видно, его простить», — сказал дядя, которому вдруг снова вернулся его изысканно беспечный тон. «Человек, умеющий сварить чашку шоколада или завязать галстук так, как Амброс, всегда заслуживает снисхождения». Бедняга служил камердинером у лорда Эйвона и в ту роковую ночь тоже был в замке. К тому же он питал глубокую привязанность к своему прежнему хозяину. «Но наша беседа почему-то приняла печальный оборот, сестра. И теперь, если угодно, мы снова вернемся к туалетам графини Ливен и к дворцовым сплетням».